Должен сказать, что я день как из Екатерининской церкви с могилы Потемкина, и тень светлейшего вам передавала всего хорошего. Вот. И мы сегодня пригласили Александра Борисовича Каменского, одного из лучших исследователей этой эпохи. И мы посмотрим сегодня на вот этот период Екатерининского царствования, на приращивание земель на юге и все, что этому сопутствовало, предшествовало и последствовало. Сейчас я отдышусь. Пожалуйста.
Спасибо. Я на самом деле думаю, что основные факты, связанные с присоединением Крыма к России в 1783 году, достаточно хорошо всем известны. Последние годы нам о них очень активно средства массовой информации напоминали. Поэтому я немножко позволю себе как бы начать издалека. И сказав, что вот эти события 1783 года, их в принципе можно понять, по-настоящему осознать, оценить лишь в целом в контексте внешней политики Екатерины. А внешняя политика Екатерины обычно рассматривается, оценивается как чуть ли не самая блестящая страница ее царствования. И действительно, три войны случилось за 34 года ее царствования. Все три войны были выиграны, хотя сразу замечу, что обе русско-турецкие войны, хотя и закончились действительно победой России, тем не менее их итоги были скромнее, чем русское правительство этого ожидало, чем оно рассчитывало. Второе – это, конечно, то, что за годы правления Екатерины очень резко вырос международный авторитет России, ее вообще роль в международных отношениях, ее роль на европейском континенте, тому много свидетельств. Например, уже, скажем, в 70-е годы XVIII века Россия выступает в качестве гаранта во время очередного австро-прусского конфликта и получает право вмешиваться вообще в германские дела наравне с Францией. То есть как бы в понятиях XVIII века это очень, так сказать, высокий статус державы на международной арене. Ну и, наконец, третье, о чем обычно говорят, это вот расширение империи, это присоединение новых территорий. Действительно, Россия обретает земли на юге, обретает Крым, обретает Литву, Белоруссию, Украину правобережную, Украину, то есть значительно увеличивается территория, значительно увеличивается население страны. Ну вот этот последний аргумент, как мне представляется, требует все-таки несколько более такого внимательного рассмотрения. Во-первых, надо сказать, что уже в екатерининское время, в самом начале ее царствования, среди тех, кто окружал императрицу, были вполне, так сказать, трезвые головы, которые говорили о том, что вообще-то Россия не нуждается ни в каких новых территориальных приобретениях. И вообще вот эта идея о том, что расширение империи вообще-то не требуется, никакие новые земли не нужны, она вот с этого момента будет существовать и обсуждаться на протяжении вообще всей последующей имперской истории России. И в XIX веке, в первой, во второй половине XIX века. Эта идея будет существовать, и она все время будет вступать, так сказать, в противоречие, с одной стороны, с взглядами тех, кто считал, что нет, надо прирастать новыми землями, а с другой стороны и, конечно, конкретными, так сказать, геополитическими обстоятельствами. Но мы прекрасно знаем, что расширение империи, которое вообще-то часто очень рассматривается как некое такое, ну что ли, свойство вообще империи. Вот империя не может, без этого вообще не может существовать. Вот скоро выйдет из печати очередной том истории Бориса Акунина, где вот эта вот идея, она очень так последовательно проводится. Империя вот может существовать только все время чего-нибудь захватывая. Это одна сторона. Но, с другой стороны, мы понимаем, прекрасно знаем, что расширение территории России, Российской империи, создавало огромные проблемы. Постоянно создавало огромные проблемы. Вообще, для любой территориальной империи, каковой была Российская империя, основная проблема – это проблема взаимоотношений центра и периферии. И центр, вынужденный в российском случае в особенности, тратить, я бы сказал, вкладывать огромные средства в то, чтобы вот эту периферию, эти окраины имперские удержать. А происходит это, и возможно это, только, как в случае с Россией, было только за счет уровня жизни населения. Не говоря уже о том, что, как мы знаем, собственно говоря, то, что принято называть имперским бременем, ложилось прежде всего на плечи тех, кого в современном политическом языке называют титульной нацией, то есть на плечи русского народа. Ну, не говоря уже, так сказать, и о многих, так сказать, конкретных проблемах, которые возникали в тех или иных присоединяемых к России регионах. Но в этой связи, мне думается, стоило бы, в принципе, так сказать, посмотреть вот на итоги екатерининской внешней политики немножечко под каким-то другим углом. Это во-первых. Во-вторых, было бы интересно поразмышлять на тему о том, в какой степени итоги и результаты екатерининской внешней политики соответствовали тем целям, которые она сама перед собой ставила. И вот Екатерина приходит к власти в июне 1762 года в совершенно уникальная ситуация для любого политика, абсолютно уникальная, потому что только что закончилась 7-летняя война, и произошло радикальное перераспределение сил на международной арене. В первой половине XVIII века, до 7-летней войны, в Европе доминировали две страны, которые, вот, собственно говоря, в полной мере были великими державами. Это были Англия и Франция. Они постоянно соперничали между собой, соперничали в том числе за влияние в Европе, вокруг них создавались, так сказать, коалиции, которые, согласно политической теории того времени, поддерживали некий баланс сил. И вот эта вот идея баланса сил, она была чрезвычайно популярна, она еще в 17 веке была разработана во Франции, и французы всячески, так сказать, продвигали вот эту идею баланса сил, полагая при этом, что этот баланс должен в том числе заключаться в доминировании Франции на европейском континенте. Вот в результате 7-летней войны происходит радикальное перераспределение. Во-первых, Франция терпит сокрушительное поражение, и ее влияние, ее авторитет падает. Но чрезвычайно важно было то, что поражение в 7-летней войне для Франции имело очень тяжелые экономические последствия. И эти экономические последствия не в последнюю очередь сыграли потом роль через несколько десятилетий в Великой Французской революции. Англия, наоборот, выигрывает войну. Она становится владычицей морей. Она приобретает новые заморские колонии. Но ее, так сказать, интересы теперь, они как раз прежде всего будут за пределами европейского континента. А в Европе Англия будет вот стремиться как раз к сохранению, так сказать, баланса силы по возможности мира. Но на сцену выходят три новые державы, которые начинают играть очень активную роль, и которые вот становятся, по сути дела, новыми великими державами. То есть, если в первой половине XVIII века было как бы две великих державы, их теперь становится пять. Это Австрия, Россия, которая впервые принимает участие в общеевропейской войне, и парадоксальным образом Пруссия, которая вроде бы войну проиграла, но умудрилась ее проиграть таким образом, что роль ее становится очень важной. Ну, собственно, Пруссия начинает играть активную роль, начиная с 1740 года, когда Фридрих II приходит к власти. Фридрих был человеком по своим, так сказать, действиям, взглядам, сильно отличавшимся от других европейских лидеров того времени, скажем так. Потому что в это время уже существовали некие представления, не писанные, еще не написанные, нигде не зафиксированные, но как бы так вот на уровне общих договоренностей о том, как вообще должны строиться международные отношения. Вот некие принципы, которые нельзя нарушать. Вот нельзя нарушать международные соглашения какие-то, договора между странами нельзя нарушать. Вот нельзя просто так взять и завоевать какие-то, значит, чужие земли, вот ни с того, ни с сего. Вот Фридрих, он как бы со всем этим не считался. Известно, есть высказывание Фридриха в одном из его завещаний, он два завещания оставил. В одном из завещаний он своим потомкам обращается, он говорит, что, ну, вот если вам понравилась какая-нибудь провинция, не задумываясь, захватывайте ее. А когда вы ее захватите, то всегда найдутся юристы, которые потом докажут, что вы имели на это полное право. И вот эти вот такие так, совершенно, так сказать, циничные как бы взгляды, они делали его, Фридриха, таким, ну, как бы... Инфант терибль, я бы сказал, вот в этой семье европейских народов, так на него смотрели, так потом будут смотреть на Наполеона. Но при этом вот его такая активность и постоянное стремление как раз к захвату вот этих территорий, которые он считал необходимым для Пруссии, они делали роль Пруссии, сделали роль Пруссии очень важной, и Пруссия превращается тоже в великую державу. Вот в этой ситуации Екатерина приходит к власти, когда ее предшественник еще к тому же разорвал фактически союзный договор с Австрией, который существовал с 1726 года, заключил союзный договор с Пруссией, то есть на 180 градусов развернул российскую внешнюю политику. Екатерина приходит к власти, и, так сказать, перед ней выбор: то ли восстановить союз с Австрией, то ли ратифицировать вот этот союзный договор с Пруссией. Она не делает ничего. Она не делает ничего, ей первое время вообще, конечно же, не до внешней политики, ей надо укрепиться у власти, у нее слишком много дел дома. Но при этом она выжидает, она ждет, потому что ей, у нее есть вот некие свои цели. Ей нужно, во-первых, ну, цель понятная. Первая, так сказать, ей, безусловно, она стремится к тому, чтобы всячески, по возможности, возвысить авторитет России на международной арене. Но тут надо сказать, что в ее понимании этот авторитет еще и носит, я бы сказал, такой культурный характер. Вот ей необходимо показать, что доказать всему миру, что Россия – это передовая, развитая, так сказать, просвещенная культурная держава. И одновременно с этим у нее есть чисто практические цели. Вот ей нужно показать, что она в состоянии сама, это нужно не только для, так сказать, внешнего мира, но и внутри страны необходимо для ее окружения, ей нужно показать, что она в состоянии управлять внешней политикой, что она в состоянии сама принимать какие-то решения. И она выжидает, она ждет, ждет. И она дожидается этого на следующий год, осенью 63-го года, когда умирает польский король Август III. И тут вот Екатерина совершает радикальный, опять же, поворот. она решает посадить на польский трон, как мы знаем, своего ставленника. Ну, тут в этом ничего нового не было. Россия с конца 17 века успешно сажала на польский трон всех своих ставленников, используя деньги, используя войска, значит, и так далее. Вот. Но суть в том, что Екатерина решает посадить на польский трон не саксонского курфюрста, как это делали до того, а посадить поляка. Вот это вот абсолютно радикальный поворот. До этого в Петербурге считали, что поляка ни в коем случае на польский трон сажать нельзя. Елизавета Петровна говорила, что поляки все бедные, и поэтому если посадить поляка на польский трон, то он будет зависеть от тех, кто ему больше даст денег. А вот для того, чтобы это сделать, нужен союз с Пруссией. И вот этот союзный договор с Пруссией заключается. На щит поднимается защита православных в Польше. Вот это становится как бы, это такая формальная главная цель. И с этого момента Россия в Польше увязает в польском вопросе, тратятся огромные средства, огромные силы на то, чтобы, так сказать, вот эту польскую ситуацию как-то, значит, удерживать. И если посмотреть на это как бы вот так ретроспективно, то мне представляется, что вот именно в этот момент была совершена очень крупная ошибка. Екатерине казалось, что вот она посадит Станислава Понятовского на польский трон. Станислав, конечно, сразу же решит эту проблему польских православных. Ну и, так сказать, все будет замечательно и прекрасно, и он будет марионеткой, естественно. А она, судя по всему, не понимала, как устроена вообще польская политика, и не понимала, что король сделать ничего сам не может, вследствие чего вот и дальше нужно было постоянно вводить-выводить войска, тратить огромные деньги, бороться с конфедерациями польской шляхты, так сказать, и так далее, ну, вести интриги всевозможные и прочее, прочее, прочее. Но союз с Пруссией. Союз с Пруссией означает, что мы теперь защищаем не только православных, мы еще и протестантов защищаем, потому что Фридрих защищал польских протестантов. Значит, мы объединялись с Пруссией, значит, мы теперь защищаем уже и не только православных, но и протестантов. Но вот дальше вот этот союз с Пруссией во время Первой русско-турецкой войны приводит к первому разделу Польши. Фридрих очень ловко пользуется ситуацией, тяжелая ситуация Первой русско-турецкой войны, которая вроде бы на первый взгляд такая выигрышная, победоносная, но она совпадает с восстанием Пугачева, с тяжелыми, так сказать, вообще испытаниями внутри страны. И в конечном счете это приводит к первому разделу Польши, который, очевидно, совершенно в планы Екатерины никак не вписывался, никак не входил в ее планы, и, судя по всему, она была сама чрезвычайно, я бы сказал, расстроена тем, что случилось. Она, вот документы свидетельствуют о том, что она не знала, как это объяснить. И главное, что вот этот первый раздел Польши, он явно противоречил вот этим принципам, таким, как бы я сказал, таким благородным, просвещенческим принципом, на которых должна была бы основываться внешняя политика просвещенной монархини, чтобы вот она, так сказать, была оправдана и поддержана общественным европейским мнением. Но в ходе Первой русско-турецкой войны удается совершить некие, так сказать, шаги, связанные с решением проблемы Крыма. Ну, я не буду говорить о том, что Крым, так сказать, был серьезной проблемой для России, вот этот остаток, так сказать, осколок Золотой Орды, был серьезной проблемой для России на протяжении не одной сотни лет. И, собственно говоря, последний последняя попытка такого набега из Крыма на русские территории была уже при Екатерине в 1769 году. Неудачная, правда, она была отбита. Но вот во время Первой русско-турецкой войны отчасти вот эту проблему удается решить, потому что по Кучук-Кайнарджискому миру 1774 года Турция соглашается на независимость Крыма. Турция соглашается на независимость Крыма, и еще в 1771 году, то есть в ходе русско-турецкой войны, удалось добиться, что в Крыму была провозглашена, так сказать, независимость, и тогдашние, так сказать, правители Крыма заявили о союзе с Российской империей. А дальше происходит нечто странное. Ну, так сказать, Крым в это время, конечно, уже, так сказать, не тот Крым, который был в XVI веке, скажем, да, это уже достаточно, так сказать, ослабленное государство, и там постоянные политические всякие катаклизмы случаются, постоянная какая-то смена власти, на которую пытаются влиять из Стамбула, конечно, с одной стороны, с другой стороны, из Петербурга. Но так или иначе, вот Екатерина в 1774 году, то есть вот, собственно, в год заключения Кучук-Кайнарджискского мира, очередной переворот в Крыму, смещается хан, и в 1777 году Екатерине удается посадить на ханский трон своего ставленника, хана Шагингерея. И тут вот тоже это вот очень забавно и интересно, потому что выбор на этого самого Шагингерея вполне случайно. Он Екатерине очень нравился, этот молодой человек, потому что он получил европейское образование. Он был вообще, он говорил по-французски, он говорил по-итальянски, так сказать, русский язык знал. Еще до этого он приезжал в Петербург, вот он чрезвычайно Екатерине понравился. И она его сажает в 1777 году на трон, и он начинает пытаться осуществить в Крыму реформы, так сказать, которые можно назвать такого в стиле европейской модернизации. То есть я бы сказал, что вообще это была такая первая попытка, может быть, в истории насадить в мусульманской стране европейские ценности. Но вот эти его попытки, они как-то, значит, не вызывали восторга у его подданных. И он, что он пытался делать? Он пытался, значит, создать аппарат управления в Крыму, наподобие системы управления, наподобие той, которая существовала в России. То есть вот такой бюрократизированный аппарат, который, ну, в России был создан еще при Петре, согласно, так сказать, нормам камералистской теории. Вот. Назначил при этом высокое довольно жалование для служащих в этом аппарате. А это означало, что нужно было где-то доставать деньги. Значит, для этого занялся разными, так сказать, откупами, стал повышать разного рода пошлины, спекуляциями занимался и так далее. Рост налогов произошел. При этом он был, видимо, такой, ну, вполне себе честолюбивый человек. Он не был удовлетворен ханским дворцом в Бахчисарае, стал себе строить новый дворец. И главное, что, судя по всему, подданные это были еще, кроме всего прочего, недовольны и какими-то проявлениями того, что считалось, так сказать, не вполне таким мусульманским образом жизни, который этот самый Шагингерей вел. И довольно скоро вот произошло восстание против него. И Россия, естественно, что делает? Россия вводит войска на территорию Крыма. И восстание подавляют, Шагин-Гирея восстанавливают на троне. Но не, относительно ненадолго. Ненадолго, потому что проходит еще некоторое время. Надо сказать, что он одновременно был ханом еще и Ногайской Орды на Кубани. Происходит восстание ногайцев, которые провозглашают, вернее, объявляют о его смещении и выбирают себе нового хана. В 1781 году, опять же, вот тоже, как мне кажется, очень важная деталь, в 1781 году татарские мурзы посылают делегацию в Петербург к Екатерине жаловаться на Шагин-Гирея, на притеснение с его стороны всячески и так далее. И что делают в Петербурге? Вот в этот момент, смотрите, как мне это представляется, очень легко можно было этого самого Шагин-Гирея с кем-то заменить какой-то другой, не менее послушной для Петербурга фигурой и при этом успокоить, так сказать, вот эту ситуацию. Нет, Екатерина настаивает на том, чтобы он остался на ханском троне. И в 1782 году уже начинается такое массовое восстание против него, вплоть до того, что два его родных брата участвуют в этом восстании. Он бежит, и опять же на полуостров вводятся русские войска. Вводятся русские войска, теперь уже во главе с Потемкиным. И дальше Потемкин, вот вполне резонно, он, в общем, вполне резонно начинает Екатерине объяснять, что вообще вот лучше бы уже присоединить этот самый Крым к России, и не будет тогда никаких, значит, этих беспокойств, а то вот все время мы туда-сюда ходим. Екатерина колеблется. Ну, наверное, не потому, что вот ей так уж вот как-то претит присоединить Крым к России, а потому что она опасается, с одной стороны, общественного мнения, вот, которое уже и так-то не очень как бы высказывалось в связи с первым разделом Польши, а во-вторых, что вот, ну, вообще как-то у нее самой, в общем, она верит вот в эти какие-то моральные принципы, что нельзя вообще так вот захватывать чужие земли, вот так вот просто аннексировать чужие земли, вот как-то, в общем, короче говоря, колеблется. И, ну, и, конечно, возможно, так сказать, просто реакция каких-то других европейских держав, не говоря уже о Турции. Кроме этого, тут надо сказать, что существовала так называемая аналог-Каванская конвенция, заключенная между Россией и Турцией, согласно которой Россия обязалась вывести свои войска с территории Крыма и не вмешиваться в крымские дела, а Турция, в свою очередь, обещала не вмешиваться тоже в дела Крыма. И вот вроде бы это международное соглашение, которое было подписано при посредничестве европейских держав, значит, оно существует, его вроде как тоже неловко его нарушать. И Потемкин уговаривает Екатерину. И вот я позволю себе процитировать, может быть, многие, так сказать, знают этот текст, но мне кажется, он очень важный. Письмо Потемкина к Екатерине, в котором он приводит, вот, на мой взгляд, очень замечательные в этом смысле аргументы. Он пишет: «Всемилостивейшая государиня, неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили кто что приобрел. Франция взяла Корсику. Цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтоб не поделили между собой Азии, Африки, Америки. приобретение Крыма не усилить, не обогатить вас не может, а только покой доставит. Удар сильный, да кому? Туркам. Сие вас еще больше обязывает. Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе. С Крымом достанется и господство в Черном море. От вас будет зависеть, запирать ход туркам и кормить их, или морить с голоду. Хану пожалуйте в Персии, что хотите, он будет рад. Вам он Крым поднесет нынешнюю зиму, и жители охотно принесут о сём просьбу. Сколь славно приобретение, столько вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот она могла, да не хотела, или упустила. Вот это вот такая аргументация. Ну, надо сказать, что она не сразу, так сказать, видимо, все-таки на Екатерину подействовала, потому что в марте это письмо было написано, видимо, оно точно не датировано, но где-то вот это ноябрь-декабрь 82-го года, а в марте 83-го Потемкину пришлось лично приезжать в Петербург, чтобы императрицу все-таки уговаривать, и, как мы с вами знаем, она соглашается, и в апреле появляется манифест о принятии Крыма в российскую державу. И дальше, так сказать, очень интересно тоже то, что, как это делается. Да? Манифест принимается, но не обнародуется. Еще несколько месяцев пройдет, прежде чем этот манифест будет обнародован. Потому что нужно было действительно получить, так сказать, вот собрать вот эти самые присяги с местного населения, которые бы подтверждали о том, что вот Россия, так сказать, не захватила чего-то такое, не аннексировала, а что она вот по желанию местного населения, значит, это все приняла. Вот. Поэтому это на протяжении нескольких... А татары заупрямились. Они заупрямились, значит, у них свои, так сказать, представления, видимо, о чести были и так далее. Они говорили: вот пока хан тут в Крыму, мы не можем присягу приносить. Вот он уедет, тогда вроде, значит, его не будет, без него мы, пожалуйста. Вот. А хан тоже, в свою очередь, значит, он отрекся от престола, но, так сказать, тоже не хотел быстренько уезжать, а торговался, значит, потребовал, в частности, от Екатерины крест, то есть орден какого-то. Ну, орден ведь в то время предполагал и, значит, соответствующее жалование кавалерам, да. Вот, Екатерина, женщина все-таки мудрая была, она эту проблему решила, она сказала, что, ну, крест не могу пожаловать мусульманину. Вот, а вот, значит, Андреевский орден, голубую ленту, пожалуйста, но ее там специально, значит, переделали, этот орден специально сделали так, чтобы вот можно было этому самому Шагенгере отдать. Назначила 200 тысяч рублей в год ему жалование, и при этом Потемкину пишет: вот ты ему объясни вообще, вот что в Турции-то там ведь, когда кого это вот снимают с должности, то ничего уже не платят. А я вот 200 тысяч в год готов платить. Вот. Ну, наконец, вот, да, и Потемкин тоже с ханом припирался некоторое время, но в результате, значит, ему удалось добиться, что хан уезжает. Где-то летом это, в июне, в июле происходит, и вот тогда постепенно начинают собирать эти присяжные листы, объявляют и, так сказать, обнародуют манифест о вхождении Крыма в Россию. И, собственно, видимо, единственная, так сказать, держава, с которой советовались при этом, это была Австрия. Екатерина находилась в переписке с императором Иосифом II, И вот ей необходимо было получить его одобрение действий в Крыму, потому что была опасность, что Турция начнет войну, объявит войну, но вот, значит, союзнические отношения с Австрией, они должны были Турцию сдерживать в этом отношении. Что, собственно говоря, и произошло. Но вот здесь вот, к этому моменту, да, вот эти самые союзнические отношения с Австрией. Потому что в конце 70-х годов Екатерина совершает новый поворот во внешней политике, еще раз, опять на 180 градусов, отказавшись от союза с Пруссией и вновь заключив союзный договор с Австрией. Потому что у нее в голове рождается новый план, новая цель внешнеполитическая, так называемый греческий проект. И когда в 1787 году она будет совершать путешествие по Крыму, то вот эта греческая тема, то есть идея восстановления греческой империи со столицей в Константинополе, с цесаревичем Константином Павловичем на престоле, она будет присутствовать вот в этом крымском путешествии постоянно, и Екатерина будет все время подчеркивать, что вот Крым – это дорога в Стамбул, это дорога в Константинополь. А в конечном счете что? А в конечном счете вот этот разрыв отношений с Пруссией приведет затем ко второму и третьему разделам Польши и к исчезновению польского государства, что, опять же, никак не планировалось. Польша рассматривалась исключительно вот как своего рода подушка безопасности для России, значит, между Россией и Западной Европой, прежде всего Пруссией. Теперь польское государство перестало существовать. Возникла польская проблема, которая будет существовать на протяжении дальше всего имперского периода, и непосредственно граница между Россией и Пруссией. То есть вот результаты, так сказать, оказываются совсем не такими, как они были запланированы. И вот в этом смысле я думаю, что имеет смысл, ну, вот посмотреть, так сказать, на екатерининскую внешнюю политику, может быть, попытаться с несколько иным, под несколько иным углом зрения. Мне лично кажется, что, я бы сказал, результаты внешней политики Екатерины, они зачастую переоцениваются. Они на самом деле, и особенно если иметь в виду дальнейшее развитие событий, они на самом деле были не столь блистательными, как принято считать. На этом я, наверное, закончу.
Да, спасибо большое. И, пожалуйста, вопросы на любую прилегающую к этому тему, ну и непосредственно о том, о чем мы говорили. У нас есть микрофон, я так думаю, да? Есть у нас микрофон ходячий, да? Пожалуйста, вопросы ваши. Да, пожалуйста.
Работает, да?
Да, да, все.
Спасибо большое, очень хорошее выступление. Вы знаете, вот такой вопрос, может быть, немножко не в эту тему. Вот у Екатерины получается, что не было плана по созданию какой-то внешней той политики, которая нужна стране. Внешний единый план, да? Двигаться на запад, на восток, на юг, на север. Польшу иметь как буфер, либо Польшу объединять. Крым, соответственно, это союзник, Крым это враг, объединять или нет. Вот если мы будем сравнивать Екатерину и, соответственно, всех, кто был до нее и после нее, это свойственно России, да, вот так вот излево вправо постоянно плавать? Или это некое исключение из правил, да, что вот эти все завоевания, они были, которые потом стали как бы триумфальными победами, а в принципе это были, по большому счету, те проблемы, которые точили империю изнутри? Спасибо.
Спасибо.
Вы знаете, я бы сказал так, что во всем этом, как мне кажется, сказывается неопытность все-таки Екатерины как личности, во-первых, а во-вторых, и неопытность вообще вот России как державы, выступающей на международной арене. Потому что вот она все-таки новичок. Понимаете, ну, во всех учебниках истории написано, что вот Петр победил шведов на Полтавском поле, и Россия стала великой державой. Это не так. И Россия не стала членом международного сообщества. Это был постепенный, довольно длительный процесс. Вот когда в 26-м году с подачи Андрея Ивановича Остермана был заключен русско-австрийский союз, вот с этого момента Россия начинает входить в систему международных отношений, потому что она становится членом одной вот из этих европейских коалиций на противостоянии, так сказать, взаимоотношениях которых строилась вся внешняя политика этого времени, международная политика вот на европейском континенте. И опыта еще очень мало. И вот что еще ведь интересно, ну, я вот могу вас отослать, кстати, к двум замечательным, на мой взгляд, монографиям, относительно недавно вышедшим, где-то лет пять назад, вот две монографии по истории внешней политики такого Максима Юрьевича Анисимова, очень, на мой взгляд, интересные две книги, где он очень хорошо показывает, что вот польской проблемы не существовало. Вот польскую проблему создала Екатерина, потому что вот она за нее ухватилась, стремясь использовать ее вот в личных целях, чтобы показать, что вот она такая, значит, мощная, она вот принимает самостоятельные решения, она влиятельна, она может добиться чего хочет. И главное, она защищает православных. Это же должно было укрепить ее авторитет внутри страны, естественным образом, понимаете? А до этого польской проблемы нету.
Никогда или какое-то время?
Нет, ее нет в том смысле. Вот в 1726 году Остерман, который руководит внешней политикой России, он пишет довольно такой обширный трактат по вот целям, о целях российской внешней политики. Это довольно такое многостраничное сочинение, которое разделено на главы. Каждая глава посвящена взаимоотношениям России с европейскими державами крупными. Вот там главы о взаимоотношениях с Польшей нет вообще. Ну, там есть про Англию, Францию, Австрию, Пруссию даже, которая в это время еще, в общем, не столь значима. Вот. А Польши нету, она упоминается вскользь. В связи с чем-то там, в общем, как бы контексте. И да, между Россией и Польшей были определенные трения, в том числе вот по вопросу о статусе православных, потому что там были инциденты связанные, ну, там были пограничные конфликты разного рода, там были конфликты. Знаете, во-первых, все время было постоянное бегство русских крестьян в Польшу. И когда вот Екатерина начинает защищать православных, добиваясь, чтобы, так сказать, они получили тот же статус, какой имеют католики в Польше, то ей, среди прочего, говорят, что вообще-то это довольно вещь опасная, потому что, во-первых, что значит такой же статус, как католики? Там среди православных в Польше живущих нет шляхты. Там нет шляхтичей, нет дворян, да, и поэтому, значит, о чем мы говорим, во-первых. А во-вторых, если они получат там такой же статус, так еще больше начнут бежать. Вот. А потом пограничные конфликты, вот эти бегущие из России люди, они там поселяются на приграничной полосе, организовывают зачастую шайки, которые нападают на русскую территорию. Это одна история. Другая история, конечно, была, так сказать, религиозного свойства, потому что там была борьба за храмы, и, так сказать, и так далее. И Россия время от времени, значит, ну, так сказать, как мы знаем, по истории 20 века, примерно, если использовать эти выражения, она время от времени делала там 125-е предупреждение. И этим ограничивалась. Никогда дальше, так сказать, дальше этого дела не шло. Понимаете? А у Екатерины становится центральной проблемой. Я думаю, что это вот неопытность все-таки некоторая. И потом вот история второго и третьего раздела в Польше, она тоже в этом смысле очень показательна, потому что уже нет Фридриха II. Вот нет этого великого короля, великого дипломата, великого, так сказать, вообще человека. Там другие люди вообще в Берлине. Но они, в общем, ее обставляют, потому что они очень ловко играют на взаимоотношениях своих там с Польшей, так сказать, создают видимость, а в Петербурге это принимают за чистую монету, они создают видимость, что они вот готовы воевать с Россией. Что Пруссия готова, это вообще, так сказать, я думаю, им в голову никак не приходило. Но они создают видимость. И в Петербурге это принимают за чистую монету. То есть вот совершенно, так сказать, ничтожный, в общем, по своим как бы политическим качествам король Фридрих Вильгельм II, он обыгрывает Екатерину в этом смысле. И результат второй и третий разделы Польши. Вот. Поэтому, так сказать, Россия вот на протяжении XVIII века, она учится. Понимаете, она учится. Потому что, знаете, вот я вам скажу, что вот я размышляю, так сказать, на эти темы, вот, и пытаясь как-то вот посмотреть каким-то другим взглядом, я как-то вот об этом беседовал с нашим таким вот крупным историком XVIII века, с Евгением Викторовичем Анисимовым, специалистом по Петровскому времени, главным образом. И он так вот подхватил то, что я сказал, он мне говорит, да, говорит, вот ты смотри, говорит, Петр, ведь он когда умер, у России ни одного союзника не было. Он со всеми перессорился. И вот все вот это вот надо было выстраивать заново после Петра. И вот когда был Астерман, человек, так сказать, европейский, да, вот европейского ума, вот он вот это вот выстраивает сколько мог. Дальше вот эти вот зигзаги, вот эти вот повороты. Вот. И мы с вами увидим ведь, что вот после Екатерины придет к власти Павел. Тот самый Павел, который, будучи великим князем, пишет записки своей, что России не нужны никакие новые земли, он об этом пишет, что нужно вообще армию, так сказать, собрать, убрать ее, сократить ее, нужно ее вот ввести внутрь там, и так далее, и так далее. Он пишет совершенно вот разумные вещи, он пишет о том, что у России такая огромная территория и такие протяженные границы, что это вынуждает держать колоссальную армию, на которую просто нет денег, нет средств, чтобы ее содержать. И что он делает, когда он приходит к власти? Он сначала ввязывается в антифранцузскую коалицию, а затем опять поворот на 180 градусов, заключается союз с Наполеоном, и значит, мы пойдем завоевывать Индию все вместе. Вот. Так что вот мне представляется, что это вот результат все-таки неопытности, еще и такой молодости, я бы сказал.
Так, там вдали есть вопрос, да, и потом.
Здравствуйте. Насчет Польши хотелось бы вспомнить еще слова Потемкина в одной из записки. Лучше бы ее вовсе не делили, но коли начали уж делить, надо, чтобы ее мало... Позвольте сделать ударение «осталось». То есть все-таки он... Но другое дело, что второй и третий раздел, кстати, были после смерти не только Фридриха, но и Потемкина. Все-таки тоже, не надо забывать. А какую-то, видимо, в масштабах национального польского государства, скажем так, если терминологически говорить, он ее, видимо, видел, но со соединением, конечно, территории для России. Ну а если вернуться все-таки к Крыму, вы видите реальную альтернативу обеспечение безопасности границ России, в том числе титульной нации империи, чтобы влиять на Крым, но при этом, чтобы он не был присоединен к России. Если Османская империя тоже нарушала соглашение в этот период между Кючуко-Наджирским миром и присоединением Крыма к России, то держала там войска, то инспирировала бунты против Шахингерея. Был бы там реально такой ставленник, чтобы это был такой неевропеизированный Шахингерей, чтобы Россия эффективно могла влиять на сохранявшееся Крымское ханство? Или все-таки неизбежно это присоединение Крыма?
Понятно, спасибо.
Спасибо.
Ну, я начну с того, с чего вы начали. Вот записка, вернее, да, письмо Потемкина, которое вы процитировали, оно действительно существует, оно написано уже после, вот как раз в момент кризиса в отношениях с Пруссией, когда видимость создается объединение Пруссии и Польши против России. Но это произошло после того, как... Ведь суть-то была в чем? Начинается Вторая русско-турецкая война. Что делает Потемкин? Потемкин уговаривает Екатерину взять Польшу в союзники против Турции. И Потемкин ей в одном из писем пишет: «Я сам поляк», он пишет. «Я сам поляк». Он агитирует за то, чтобы создать, так сказать, из поляков воинские части, которые будут участвовать, а потом Польша, значит, чего-нибудь там достанется в Молдавии еще, к тому же. А вот когда... Да, но против этого возражает Пруссия. Когда, значит, Пруссия начинает возражать, Екатерина на уговоры Потемкина не соглашается. Значит, чтобы, так сказать, не портить отношения с Пруссией. Следующий шаг. В Польше побеждает антирусская партия, которая агитирует за союз с Пруссией. А Пруссия по отношению к Польше делает вид, так сказать, лучшего друга. Союз с Пруссией заключается. В России это воспринимается как объединение Пруссии и Польши против России. Вот появляются вот эти слова Потемкина. Но они ведь не ограничиваются тем, что вы процитировали. Он там пишет, дальше он пишет, да, он пишет, что вот лучше бы Польшу не делили, но уж коли поделили, так лучше пусть ее совсем не будет. А дальше там идут такие слова. Да, а дальше там такие слова идут, что столько, ну, я не точно цитирую, конечно, но смысл такой, что они от нас столько обид претерпели, пишет Потемкин, что они нам никогда этого не забудут. Вот что он пишет. Понимаете?
Крым.
Теперь про Крым. Ну, понимаете, это же вопрос, так сказать, альтернативной истории, да? Мы можем гадать. Я думаю, что да, можно было иметь в Крыму, так сказать, человека вполне, так сказать, трезвого, нормального, который бы не возбуждал против себя местное население, и который при этом был бы союзником России. Я думаю, что это вполне возможно. Я думаю, что выбор был достаточно, так сказать, велик. И такого человека найти, я думаю, не составляло труда. Но, опять же, повторю, что да, это вопрос, так сказать, альтернативной истории. Да, это, конечно, да, конечно, Турция тоже нарушала, да, конечно, Турция тоже там вела свою политику в Крыму, и, конечно, Турция, так сказать, не хотела уж так уж вот совсем уже с Крымом расстаться и Крым отдать. Вот. Но ведь заметим, что и присоединение само, вот я говорил про там эти присяги там, и так далее, но на самом деле это же не то, чтобы это вот так вот гладко-то все было. И кроме крымских татар еще были ногайцы, и там происходили на Кубани ногайские восстания, и десятки тысяч ногайцев ушли в Турцию и так далее. Да, там своя история непростая.
Пожалуйста, вот ваш вопрос. Пожалуйста. Сейчас там вот. Вот здесь, слева от меня.
Спасибо. Вопросов, если позволите, у меня тоже два. Значит, первый связан с исторической аналогией вот начала 80-х годов 18 века и, допустим, 1853 годом. Если Англия и Франция были там, ну, европейскими балансирами, которые были определяющей силой, то почему, ну, условно, в конце 18 века там, Екатерина могла свободно, относительно свободно проделывать то, что она хотела с дележом, с разборками с Османской империей, а в середине 19 века это было уже не так. И второй вопрос, если позволите, провокационный немного. Вот из вашего рассказа я понял, что у меня сложилось такое впечатление, да, что его основной посыл состоит в том, что присоединение Крыма является, ну, там, чем-то средним или сочетанием таких факторов, как исторический пиар, о котором, видимо, Екатерина никогда не забывала, значит, и защиты вновь приобретенного подбрюшья в виде вот того, что называлось Новороссия, да, пахотные земли там, Южной Украины, которые надо было защищать. И это был самый простой способ, по крайней мере, в плане интеллектуального усилия. Ну, чтобы уж решить и забыть, хоть и невыгодно вроде бы. А какова мотивация аналогичного действия сейчас?
Ну, что касается...
Я не историк.
Да, что касается первого вопроса, то то, значит, понимаете, вот все зависело от определенного расклада сил на международной арене. Да? Вот, как я говорил, необходимо было, было заручиться поддержкой Австрии. Франция в этот момент ослабла сильно, а Англия, в свою очередь, не будем забывать, 1783 год, прошло несколько лет после американской революции, после проигранной Англией войны за независимость Северной Америки. Да? Англия вообще ну, не до Крыма сейчас, не до Крыма. Понимаете, вот в этой ситуации, да, это вот прошло. Это прошло в 1783 году. В середине 19 века это другая история, потому что это война за раздел Османской империи. Это борьба за вот наследие Османской империи. И вот здесь уже значит, идет такое противостояние, не на шутку, что называется, между великими европейскими державами, которые каждая пытается отхватить свой кусочек. И поэтому вот здесь возникает этот конфликт, он же возникает, Крымская война возникла тоже как вот результат того, что Англия и Франция воспротивились тому, что Россия отхватит от Османской империи слишком большой кусок. Вот. Что касается вашего второго вопроса и современной аргументации, ну, я думаю, тут, в общем, достаточно, так сказать, кликнуть компьютерной мышкой пару раз и посмотреть средства массовой информации нашей. Вот, и вся эта аргументация, она как бы хорошо известна.
Вы говорили о двух составляющих, да, тогда? Об историческом пиаре и необходимости защитить, да? Да, да, да.
Но это ведь, понимаете, в чем дело? Вот необходимо защитить, да? Значит, посмотрите, что происходит, когда происходит второй раздел Польши. 1792 год. 3 мая 1991 года была принята польская конституция, которая в Петербурге была интерпретирована как результат влияния французской революции. То есть, как некое такое вот разрушительное начало. Если мы с вами посмотрим манифест 1992 года о разделе Польши, обращенный к, так сказать, новым подданным, то там прямо говорится, что значит, их берут под защиту российской державы, дабы уберечь от тлетворного влияния, значит, разлагающего влияния французских этих самых якобинцев.
А с Крымом аргументация защиты
Новороссии? А с Крымом это, да, это защита Новороссии, и это защита, и вообще защита, вот ну, само население попросило, так сказать, чтобы их взять.
Да. Так вот, я хотел сказать от своего имени, не от Александра Борисовича, конечно. Я, здесь чистый один элемент, исторический пиар и пользование момента. 2014 год. Использование момента и великий исторический пиар. Пожалуйста, вопросы были. Вот ваш был чуть-чуть раньше. Вот здесь, в красном, пожалуйста.
Да. Здравствуйте. Вот известно, что в 1964 году Екатерина подписала оборонительный союз с Пруссией. Может быть, вот вы сказали, что Пруссии был очень выгоден этот оборонительный союз, потому что благодаря этому в 1973 году произошел первый раздел Польши. А может, все-таки это было выгодно и России, потому что все-таки Пруссия же, получается, сдерживала Австрию от вступления в Первую русско-турецкую войну при Екатерине. Может, это все-таки гениальный ход Панина?
Спасибо. Я думаю, что нет, потому что, во-первых, вот если исходить из того, да, опять мы вступаем в область неких предположений, если исходить из того, что русско-турецкая война была неизбежна, и она бы все равно случилась, то если бы она произошла в состоянии союза с Австрией, она могла бы быть гораздо более успешной. Это первое. Второе. Да, именно Пруссия вынуждает Россию пойти. Смотрите, вот эта победоносная война, чесменская победа, вот все на свете. Все замечательно, прекрасно, за исключением того, что у нас внутри тут восстание Пугачева. Вот. И войну надо прекратить. Войну надо прекратить. Она выматывает, она. И вот очевидно, что все равно до Константинополя не дойдем. Не получится. Да? И что делает Пруссия? Она, во-первых, Австрия никогда бы не вступила в войну с Россией, так сказать. Говорить о том, что Пруссия удерживает Австрию от войны, вступления в войну с Россией, это, мне кажется, не имеет оснований. Австрия никогда бы не стала воевать с Россией, и не было таких задач. Вот. Но Австрия не дает России заключить мир с Турцией. И тогда Фридрих говорит, вот мы давайте поделим Польшу, и за то, что мы Австрию, так сказать, примем в свой кружок и ей тоже кусочек Польши отдадим, она за это перестанет поддерживать Турцию, и Турция пойдет на заключение мира. И вот в этой ситуации, да, Екатерина соглашается, у нее нет выхода. Вот в этом смысле мне кажется, что все-таки заключение мира с Пруссией – это была ошибка. Потому что Пруссия в этой ситуации, она, безусловно, преследовала свои цели, а Фридрих открыто говорил, что, так сказать, его целью является, значит, Данциг, важный очень, так сказать, торговый порт. Вот эту территорию Польши, значит, необходимо к Пруссии присоединить. И он этого добивается в конечном счете. То есть, вот, понимаете, что получается? То, что Фридрих ставит перед собой цели и добивается их. А мы ставим, но не добиваемся.
А вот то, что не ставим, да. Да. А сбылось это, да?
А добиваемся не того, что ставим.
Да. А, хорошо, пожалуйста, вон вопрос. Вот рядом с тобой. Сейчас и там два вопроса у вас будут.
Добрый вечер. У меня вопрос скорее о моменте принятия решения. Вопрос в следующем. Вот вы говорили о Потемкине, да, как об основном советчике Екатерины. Были ли у Екатерины еще советчики? И если да, все ли они были также едины во мнении в том, что нужно присоединять Крым, как и Потемкин? Спасибо.
Вы знаете, я, пожалуй, затруднюсь ответить на этот вопрос. Она, безусловно, в это время обсуждала это с Безбородко, конечно, но Безбородко, в общем, всегда был солидарен с Потемкиным. Мне, по крайней мере, неизвестно о том, что в окружении Екатерины были какие-то, так сказать, противники этой идеи. Понимаете? Вот, пожалуй, нет. Ну и главное, мы знаем, что, в общем, действительно, все-таки главным советчиком был... В это время уже не было Панина. Панин был отстранен и как раз умер в 83-м году. Значит, и Панин был человеком, который вот имел собственное мнение. Да? Вот. А в общем, все как бы люди остальные, они ну, были что ли калибром поменьше, я бы так сказал. Вот. И поэтому вот, ну, я, по крайней мере, не знаю, чтобы кто-то из них высказывал какое-то такое другое мнение.
Хорошо, спасибо. Вот еще вопросы. Здесь были два.
Здравствуйте. У меня вопрос состоит из двух частей. Первое. Во время присоединения Крыма, каково было общественное мнение грамотного населения, если оно вообще было? Люди были против или за? И вторая часть. Как изменилась жизнь населения после присоединения Крыма, как и титульной нации, так и коренного населения Крыма. Спасибо.
Ну, что касается общественного мнения, то тут мы вряд ли что-нибудь можем сказать, потому что оно как бы не было артикулировано. Ну, пожалуй, у нас есть только высказывание Михаила Михайловича Щербатова. Я, опять же, боюсь, что я не могу его воспроизвести дословно. Но примерно Щербатов пишет так. «Присоединили, а вернее украли Крым, место гибели русских людей». Вот что писал Щербатов, имея в виду, естественно, вот предыдущие крымские походы, в которых действительно гибло множество русских. Вот. А говорить о каком-то общественном мнении вряд ли мы можем. У нас нет, так сказать, вот источников такого рода.
А ущерба, вы какая коннотация вот в этом была? Какая-то горечь просто или...
Ну, Щербатов это же такой вот всегда, ворчун. Да. Это такой ворчун, который всем недоволен, который вот... Чего не сделаешь, все плохо.
Так, и второе. Вот.
А второе, значит, да, начинается, во-первых... Ну, там же Потемкин разворачивает очень активную, так сказать, деятельность, реальную, совершенно, я бы сказал, беспримерную по масштабам деятельность по строительству новых городов, основанию новых городов, по строительству крепостей, строительству флота. Опять же, далеко не все планы были реализованы, вот, но, тем не менее, это вот... чрезвычайно масштабная, так сказать, деятельность, происходит туда переселение, соответственно, идет поток новых поселенцев и русских, и немцев туда, немецких колонистов в Крым переселяют, греков, болгар и так далее. Поэтому, значит, меняется состав населения и меняется... Естественно, это происходит не в один день, это, так сказать, процесс постепенный, вот, но, тем не менее, и новые, как бы, ну, новые практики, новые виды занятий появляются. Потом постепенно, опять же, так, как это было вообще всегда в России принято, постепенно на Крым будет распространяться система российская, общероссийская система управления. Да, потому что, ну, вообще Екатерина полагала, что это вот одна из таких важных идей, вот тут надо сказать, что она сумела добиться многого, что вся система управления на имперском пространстве должна быть единообразна, она вот ее создала в 1775 году учреждением о губерниях, и вот эта система должна распространяться. Так же, как там она проще распространялась на вновь присоединенные земли, полученные в результате раздела в Польше, там, так сказать, ну, все-таки было это попроще. Вот. А в Крыму, так сказать, этот процесс, конечно, идет гораздо дольше. Вот. Но, безусловно, вот, если вкратце, наверное, так.
Пожалуйста, вопрос там рядом был.
Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос немножко связан больше с внутренней политикой Екатерины II. Как вы считаете, возможна ли была отмена крепостного права в период ее правления?
Это замечательный вопрос. Вот у нас вчера в Высшей школе экономики был такой, не знаю, коллоквиум мы это назвали, посвященный эпохе Александра II, где в основном как раз говорили о, естественно, отмене крепостного права, и были жаркие дебаты относительно того, вовремя отменили крепостное право, или можно было еще подождать, или наоборот опоздали с этим делом сильно и так далее. Вот я бы сказал, проблема заключается вот в чем. На самом деле, это такое... не очень радостное, я бы сказал, мое заключение. Она заключается вот в чем. Что, на мой взгляд, реальная возможность отмены крепостного права, как это ни парадоксально прозвучит, существовала при Петре. Петр разрушил старую социальную организацию служилого класса, служилого сословия, как угодно это называйте. И вот в тот момент, когда он еще не создал новую, крепостное право можно было ликвидировать. Другое дело, что ему это в голову, конечно же, не приходило. То есть мы опять же говорим о некой гипотетической возможности. При Екатерине дворянство уже играет совершенно другую роль. И Екатерина прекрасно понимает. И она потом под после заседания уложенной комиссии, она напишет, что даже когда я пытаюсь там об этом вот заговаривать, о проблеме крепостного права, то я рискую, что меня забросают камнями, она пишет. То есть она, конечно, держалась за власть, и она не хотела рисковать и не могла рисковать. Она понимала, что это риск. И вот здесь вот, когда я сказал, что такой вот печальный момент, он заключается, на мой взгляд, в том, что вот в этой ситуации, как и во многих других ситуациях в русской истории, мы сталкиваемся с тем, что это будет дальше, вот при Александре Первом. Еще ярче это будет видно. Понимаете, потому что вот Александр очень хорошо сознает необходимость отмены крепостного права. Но он не может его взять и отменить, потому что в этом случае он будет превратиться в деспота и тирана. Он не может вот деспотическим таким вот, ну, способом, каким действовал Петр, это сделать. Не потому даже, что он боится вот дворянства, а потому что он не хочет быть деспотом и тираном. Он либерал. А сделать это можно только вот насильственным путем. Поэтому при Екатерине, вот чисто теоретически, да, если бы Екатерина не была бы влюбленной в идеи французских просветителей, а была бы, так сказать, Петром Первым в юбке, да, то она могла бы, вот, может быть, вот так вот насильственным путем, да, это сделать. Но вот в реальной ситуации та Екатерина, которая была, она этого сделать не могла.
Александр Борисович, а вот когда вы говорили, что забросают камнями, вот реально все время своего правления или с какого-то времени Екатерина начала себя чувствовать абсолютно уверенной и застрахованной от любого переворота?
Ну, она, скорее всего, более уверенной стала себя чувствовать вот как раз после Первой русско-турецкой войны, после, вернее, правильнее сказать, после разгрома Пугачевщины, когда дворянство почувствовало себя, в свою очередь, более зависимой от трона. Вот потому что дворянство оказалось в ситуации реальной угрозы во время Пугачевщины, и дворянство осознало, что вот только вот эта самодержавная власть, его дворянство может защитить. В этом смысле Екатерина стала гораздо более свободной. Но это вовсе не означает, Екатерина... Понимаете, в чем дело? Она, вот, так сказать, чем отличается Екатерина от Павла, от своего собственного сына? Вот тем, что Павел полагал, что вот он самодержавный монарх, и это означает, что он может делать все, что ему заблагорассудится. А Екатерина так не считала. И она в известной, так сказать, в известном разговоре с Василием Поповым, она ему говорит, что когда он ей говорит, что я поражаюсь, как беспрекословно, матушка, исполняются все твои распоряжения. Она говорит, это совсем не так, как ты думаешь. Я, когда хочу какой-то новый закон ввести в действие, то я сначала выясняю настроение просвещенной части общества. И только когда я убеждаюсь, что мой закон этот новый будет принят благосклонно, только тогда я его пускаю в свет. Понимаете? Вот это вот совершенно другая, как бы, да, ситуация.
Пожалуйста, еще вопросы, если есть. Ну, тогда мы с вами, наверное, ко всеобщему удовольствию, я надеюсь, сегодняшнюю встречу завершим. Не забудьте про анкеты. У меня не было времени вас предупредить сначала. Если кто есть у нас новый, то, пожалуйста, чтобы мы вовремя оповещали вас о следующих дилетантских чтениях. Спасибо большое.